Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать наших авторов и гостей передачи. Отец Александр Рыков, батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да пребудь со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. И Светлана Георгиевна предлагает нам сегодня поговорить об ответственности. К этой теме мы очень часто обращаемся, но вот, к сожалению, это настолько актуальная и больная тема. И вновь набирается такой опыт у нас и у священника, и психолога, с которым очень хочется все-таки вот обратиться к нашим радиослушателям. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Почему вновь я решила вернуться к этой программе? Потому что недавно по нашим каналам местным показали такую ситуацию. Девочка 13 лет ехала поздно вечером в 10 часов в трамвае, и кондуктор попросила ее показать проездной билет. Девочка показала проездной билет, но у нее не оказалось вместе с билетом справки со школы. И кондуктор, пользуясь правилами и законами, что без справки о школе недействительный проездной билет, она высадила ребенка на улице, значит, 10 часов вечера во мраке. Девочка решила позвонить матери, сказала только, что меня высадили из трамвая, у нее выключился телефон сразу же, денег девочки не было, и только там через несколько, 2-3 часа мама нашла эту девочку. И когда у мамы брали интервью, она была глубоко возмущена, она пошла в трамвайное троллейбусное управление с требованием наказать кондуктора. Кондуктора наказали, впервые за всю многолетнюю ее работу лишили премии, оказался это там какой-то хороший очень кондуктор. И на что директор трамвайного парка сказал, что вы знаете, мы вообще-то говорим кондукторам, что если, например, холодно или темно, или человек болен, или что-то такое, то не надо высаживать. Как бы мы считаем тоже, что она не права. Хотя, говорит, формально, она была права, потому что она выполнила правила, делала правильно, она выполняла свою работу. Вот таким образом был подан этот репортаж, и все было бы хорошо и здорово, если бы не показали эту маму, сидящую у себя в офисе, ее манеру говорить, и если бы не возник вопрос. А вопрос вот в чем. А. Почему 13-летняя девочка одна в 10 часов ездит по улицам? Это первое. Второе. Если мама так хорошо следит за девочкой, наверное, она должна знать, что у ребенка хотя бы 5 рублей должно лежать на телефоне. Это Б. С. Девочка была без копейки в кармане. И маму, которую показали, эта мама явно не та мама, которая сидит без работы или безработная. То есть, по крайней мере, я думаю, 15-20 рублей для того, чтобы, тем более, ребенок ездит на транспорте, всяко может случиться. Я думаю, что у ребенка лежать должно быть. Это предположения мои. Вот о том, как бы можно было бы. Вы понимаете, вопрос идет о том, что очень часто нам кажется изнутри нашей жизни, что когда что-то случается, обязательно виноват кто-то другой. Вот в данной ситуации, как бы ни говорили, но, во-первых, этот ребенок был испуган, потому что он не знал, как себя вести в этой ситуации. Но ведь мать, которая отправляет в 10 часов вечера ребенка одного, наверное, должна была сказать, что, может быть, в конце концов, господа, наверное, трамвай мог сломаться. Но ведь так же. То есть не обязательно ее высадили. У ребенка должен быть алгоритм действия, что делать в таких случаях. И трамвай может сломаться не только ночью, но трамвай может сломаться в холод 40 градусов. То есть в любом случае мы, как родители, должны отвечать за то, что наш ребенок должен знать, каким образом себя вести и что делать, понимаете? Обратиться ли к кому-то, попросить у кого-то сотовый телефон, какую-то ситуацию, но не сидеть тупо на остановке и не ждать, когда неизвестно, кто к тебе придет и неизвестно, что сделает. Я ничего не хочу сказать про эту женщину, я благодарна ей только потому, что она дала повод для нашей программы. Понимаете, господа, не все так однозначно. И эту женщину-кондуктора, которая, честно говоря, в нашем государстве, которая призывает выполнять закон, она выполнила закон, а ее за это наказали, наверное, как бы не совсем правильно вопрос стоит, потому что она выполнила свои инструкции и правила, которые нужны были. Это первое. А у нас, как всегда, давайте будем выполнять закон тогда, когда надо, и не будем выполнять тогда, когда нам не надо. Это опять же. Еще один фактор. Вы посмотрите, на улицах грязно, сейчас идут ремонт. Люди говорят, мы не можем ездить по дорогам, аварии совершаются, потому что неправильные знаки, ГАИ, потому что ЖКО или кто там, дорожные службы плохо ремонтируют дороги. А давайте посмотрим статистику. А по статистике тех же страховых компаний основная масса аварий происходит почему? Из-за нарушения скорости, господа. То есть из-за нарушения скоростного режима. Каждый, считая, что если он сидит за рулем, он делает, что хочет, в то же самое время, когда попадает в беду, начинает искать кого-то крайнего, кто виноват в этом. Грязь подъезда, грязь на улицах, мы неоднократно говорили. Все винят управляющие компании. Господа, что управляющая компания приходит к вам в подъезд и там кидает бумаги и мусор? Управляющая компания оставляет мусорные мешки в подъезде. Скажите мне, пожалуйста. Но ведь мы прекрасно знаем, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Недавно у себя в университете начинаю говорить о том, что студенты-психологи безобразно относятся к своим обязанностям, что не все посещают лекции, что безобразно готовятся к семинарам. И говорю, вот скажите, вы хотите, чтобы вас лечил доктор, который не ходит на лекции? Нет. Я говорю, ах, вот оно что. То есть вы хотите, чтобы студенты-медики все ходили на занятия, посещали все семинары и учились только на отлично. Почему? Потому что вам надо, чтобы доктор был хорошим. Но студент-медик, который учится в медакадемии, он также считает, что имеет право безобразно относиться к обучению, и точно так же ему будет в будущем наплевать на то, что он вас зарежет на операции или нет. И студенты говорят, нет, это, ну вот у нас, подумаешь, какая профессия, а медики должны, вы понимаете? То есть у нас тихо-тихо складывается такая ситуация, что обязательно кто-то, кто придет, должен отрегулировать мою проблему. Последнее, сейчас идет выбор школы. Было несколько обращений родителей разных и со стороны радио, и со стороны детей, находящихся в детских садах, по поводу определения православной школы. Скажу сразу, что у меня такое стойкое убеждение, что православную школу можно отдать родителю тому, который понимает, что это такое. И только тот родитель, который согласен дать в будущем, когда ребенку будет в подростковом возрасте, будут возникать вопросы, почему противоречие между тем, что меня учат, и миру, который сможет это объяснить. То есть те родители, которые не будут как бы сейчас себе подводные камни забивать, если они сами не могут ответить на этот вопрос. И поэтому мое глубокое убеждение, что если ребенок идет в православную школу, он одномоментно должен ходить на музыку, на физкультуру, куда-то в обыкновенную жизнь, для того, чтобы как бы иметь вот эти вот возможность взгляда на то, что называется обыкновенный мир. Почему? Потому что, к сожалению, не все родители, и опять же с консультирования я знаю, когда ребенку наступает подростковый возраст, могут ответить на вопрос ребенку, почему вот здесь такая жизнь, а здесь другая. То есть получается, что мы ребенка делаем заложником не полностью своих убеждений. И вот эти люди приходят ко мне с вопросом, чего и как, и удивительная аргументация этих людей, почему они хотят отдать ребенка в православную школу. А аргументация такая, там очень жесткая дисциплина, я со своим ребенком не могу справиться, вот пусть там ее сторожат. Вторая мама мне говорит, вы знаете, у них там так жестко держат детей, что они не будут делать ничего плохого, а в обыкновенной школе ребенок будет делать плохое и так далее. То есть создается такое впечатление, что у людей представление о православной школе, как о некотором, каком-то таком дисциплинарном учреждении, где все их огрехи, которые они до 7 лет сделали, да, что ребенок, оказывается, недисциплинирован, что ребенок, оказывается, может быстро схватить что-то плохое, обучиться именно плохому, что ребенок там не понимает правил, которые в этой жизни есть. Вот мы туда сдадим, и вот там вот эти люди пусть нам все это и сделают. Вы понимаете? Господа, мне, например, кажется, что православную школу человек должен выбирать по убеждению. По желанию, чтобы его ребенок вырос в убеждении правильном в этом мире. Но не потому, что там школа, в которой надо дисциплинировать и стражить. И естественно, если вы отдаете ребенка в любую, хоть в какую школу, хоть куда-то, с неправильным представлением, что вы получите в результате, вы и получите не то, что надо. Если мы отдаем музыкальную школу бездарного ребенка для того, чтобы он стал великим музыкантом, мы получим срыв, ребенок не будет учиться в школе. А если мы отдаем ребенка в музыкальную школу для того, чтобы он узнал музыку, чтобы он научился распределять время, тогда мы получим, и ребенок дойдет у нас до 7 класса. Если мы отдаем на спорт, как у нас многие, для того, чтобы он стал чемпионом, мы получим проблемы. Если мы отдаем на спорт и говорим ребенку, мы отдаем тебя для того, чтобы ты стал сильным, здоровым и крепким в будущем, наверное, этот ребенок будет ходить. Но давайте, господа, каким-то образом, ну, немножко расширим свое представление о собственной жизни. Ведь в конечном итоге мы отвечаем за себя, мы отвечаем за своих детей. Почему мы всегда думаем, что кто-то придет и кто-то нас отрегулирует? К сожалению, да. часто так бывает, что мы на кого-то надеемся, пусть это будет милиция, пусть это будут врачи, пусть это будут учителя, а они не выполняют своих функций. И я согласна, что общество сейчас говорит о том, что вот многие плохо работают. Но давайте зададимся вопросом, а все ли, которые обращаются к этим специалистам, хорошо работают у себя на работе? Может быть, начать себя, самому себе, не сорить в подъезде, выполнять правила, когда я перехожу дорогу, особенно если с ребенком, и не бежать с ребенком на красный свет, не думая о том, что когда он будет один без меня, он также будет бежать на красный свет. Может быть, когда я прихожу на свою работу, где бы я ни работал, я буду работу выполнять, наверное. И тогда, приходя в другое место, буду думать, что, наверное, и другой человек что-то сделает. А у нас получается замкнутый круг. Мы делаем все меньше и меньше. Каждый из нас думает, что он не обязан делать, потому что не делает другой. А в результате мы приходим уже к какому-то системному хаосу. Когда люди открыто говорят, что учителя не учат, врачи не лечат, милиция не охраняет, это не мы говорим, это с телевизора говорят. Но ведь, наверное, за каждым врачом, учителем, там, милиционером, зоотехником или ветеринаром кто стоит? Конкретная личность. Это конкретный человек с конкретным именем и фамилией, который делает так. Почему? Потому что, глядя на всех остальных, он делает так же. Если я родил ребенка, и я его воспитываю, то, наверное, я должен брать на себя ответственность, а не кто другой. Только что в нашем саду ЧПшная ситуация в одной из групп. Пришли дети с улицы набранные, которые стали через месяц предъявлять воспитателю претензии. Почему мой ребенок, я прихожу за ребенком, а у ребенка сандалии право-лево надеты? Маленькая ремарка. Этому ребенку 4,5 года. И когда я начала говорить родителям о том, что, господа, в 4,5 года вы дома, сидя, должны были научить к этому возрасту ребенка одевать сандалии правильно. Любой нормально развивающийся ребенок, если за ним хоть пару раз последить, это поймет. Дети ведь не с интеллектуальной недостаточностью. Что они мне говорят? Нет, садик для чего? Вот мы привели, вот вы теперь всему и научите. А если вы знаете, что у нас по распоряжению нашего губернатора господина Мишарина увеличено количество детей в детских садах. И 25 детей на бумаге, это не означает, что их 25 в группе. Это означает, что их 25 должно быть каждый день. То есть для того, чтобы было их каждый день, количество их списочно должно быть больше 25. И, наверное, вы живете не в безвоздушном пространстве, должны, господа, понимать это. Что когда такое количество детей в группе не может, он, кстати, и не должен это делать, в 4,5 года учить ребенка сандали переодевать. Что бы вы мне ни говорили об индивидуальном подходе. Потому что садик – это образовательное учреждение, которое образовывать должен ребенка в соответствии с возрастом. Точно так же, как мы не можем брать 5-летних детей памперсных и соска и отучать их от сосок, потому что это не задача образовательного учреждения. И, наверное, когда мы отдаем в школу ребенка, мы должны представлять себе, что школа что должна делать? Учить. Школа не должна дисциплинировать ребенка вашего, который не умеет себя вести, безобразно ведет и взрослым говорит на «ты». Это не задача школы, хотя на школу сейчас ввели задачу воспитания, но она не может давать ребенку то, что вы должны были вложить в него за 7 лет, понимаете? И поэтому сегодня вот эти все разговоры о том, что да, конечно, вот у нас очень много и там не так, и там не так, и все любят, все знают, как должны работать учителя, все знают, как должны лечить врачи, все знают, как должен себя вести гаишник, понимаете? Потому что всегда человеку кажется, что он очень хорошо знает, что должен делать другой. А вообще-то, желательно, чтобы мы должны знать в первую очередь, что должны делать мы сами. И как бы заканчивая свое выступление, очень хочу призвать, господа, давайте все-таки помнить, что мы отвечаем за свою жизнь, мы отвечаем за то, как мы ее регулируем, и мы отвечаем за жизнь собственных детей. И опять же повторюсь, я надеюсь, что если каждый из нас хоть какую-то долю ответственности на себя возьмет, не бросать мусор на улице, а показать ребенку с самого маленького возраста, что есть урны, не кричать громко, не материться, мы сегодня видим с ясельных групп дети с матом трехэтажным, четырехэтажным приходят, задумаемся о том, должен ли ребенок сидеть перед телевизором с утра до вечера, когда мы занимаемся неизвестно чем, то я думаю, наверное, даже через несколько месяцев после того, как мы хотя бы задумаемся об этом, наша жизнь станет лучше. Потому что даже наши мысли, даже наши побуждения, они будут иметь уже какой-то такой материальный отклик в виде изменения нашего поведения. Потому что если мы сейчас не остановим вот этот нарастающий вал безобразия, я другого слова не могу назвать, то рано или поздно мы окажемся в очень большой и темной комнате, откуда не будет выхода. Потому что, еще раз повторяю, нельзя говорить о том, что другой человек что-то может делать в моей жизни. Я, в первую очередь, должен в ней что-то делать.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ну вот Светлана Георгиевна показала такую картину, рассказала о симптомах, да, нашей жизни. Ну, вот, наверное, самое страшное то, что прозвучало в отношении православной школы, да. То есть, если уже у православных родителей такое утилитарное отношение к православной школе, к ее функциям, мне кажется, это вообще ощущение катастрофическое.
Давайте сначала разберемся с таким словом, как православный. Что мы имеем в виду под этим? Если человек пытается вынести из школы что-то, я ребенка вам сдаю, вот за то время, которое ребенок у вас находится, он должен стать лучше, значительно, отрежьте мне духовности, там, грамм 100 в день.
Но послушание.
Здесь вот о православии здесь идет очень речь, очень условно. Я, например, с точки зрения своего опыта ректора православной гимназии, таких людей православными считал условно. И, безусловно, считал православными тех родителей, которые приводили своих детей для того, чтобы создать православную такую атмосферу, создать православный климат в своем классе, в своей школе, которые сами приходили учиться вместе со своими детьми. Но это, в общем-то, общая такая распространенная наша максима. Это не ребенок поступает в первый класс, это семья. Мы вместе с ребенком поступаем в первый класс. Точно то же самое здесь. Это не ребенка отдали в православную гимназию, это мы все вместе пошли учиться в православную гимназию. Если такое происходит, то таких вот проблем гораздо меньше. Те проблемы, которые сказала Светлана Георгиевна. И эти проблемы, я свидетельствую, они действительно имеют место быть. И, честно говоря, в свое время, когда я исполнил обязанности преподавателя, учителя и руководителя православной гимназии, мне вот это было очень некомфортно осознавать, что детей привозят ко мне в гимназию для того, чтобы вот я с ними что-то сделал. Вот мы с ними не управляемся, сделайте с ним что-нибудь. Вот, или другие были ситуации, когда там я, по-моему, уже рассказывал об этой ситуации, пятилетнюю девочку привели, возьмите ее в первый класс, вот она у нас такая вот замечательная, у нас такая вот у нас умная, развитая, зачем ребенка лишать детства, ну, целых там год-полтора. Или, допустим, приводили детей, ну, с такими вот отклонениями, там, как церебральный паралич, да, конечно, интеллект сохранился, но, может быть, этому ребенку будет комфортнее пока среди таких же, как он. Потому что дети – это же не ангелы, это со всеми своими недостатками – это люди. И очень часто детская жестокость, она бывает даже более проявляет, чем жестокость взрослых. Были случаи, когда детей вот с такими вот заболеваниями интеллекта, которые сказывались на реакциях ребенка, приходилось родителям забирать даже из православной гимназии. Не могли мы сделать ничего, потому что дети из православных семей не воспринимали таких своих сверстников с отклонениями. Поэтому сразу вам скажу, что если у вас какие-то проблемы возникают, тут была у меня одна бабушка, вот она как раз ходила, подбирала школу для своего внука, потому что она одна воспитывала своего внука, и это вот была бабушка, я не знаю, больше я с ней не виделся никогда, но она вот оставила очень глубокий след на моем сердце. Она с очень такой глубокой долей осознания сказала, я же ведь что смогу из него воспитать, как бабушка, я ведь какого-нибудь монстра воспитаю, разве может бабушка дать полноценное воспитание? Поэтому вот у меня два варианта. Либо православная гимназия, либо кадетский корпус МЧС. Поскольку она у меня больше не появилась, я так понял, что она все-таки выбрала второй вариант. Вот там действительно речь идет именно о дисциплине. Там действительно детей и мальчиков, и девочек готовят к такому вот служению, которое предполагает дисциплину. Эта дисциплина не просто прививается, она там господствует, она там царствует. Вот. А если мы спросим сейчас любого духовника любой православной школы, любого учителя любой православной школы, даже если будут люди глубоко верующие, верующие искренне, верующие по-настоящему, всей своей душой, вот давайте у них спросим, вот они хотят быть церберами, они хотят навязывать детям то, что вот родители ожидают, что детям будет навязано. Ведь никому же неприятно ходить там по коридору и кричать, ну-ка смирно, ну-ка там вот не балуйтесь, ну, или там на уроках посвящать время не обучению ребенка чему-то полезному, а наведению дисциплины. Нет, конечно. И получается, что вот это вот перекладывание наших родительских полномочий, наших родительских обязанностей на школу, в конечном итоге сказывается негативно на школе. И оно разбывает такое вот, именно вот в нашей гимназии, моей гимназии, в одном из классов, было такое вот точка преткновения, камень преткновения. Такой вот ребеночек был, с которым ничего невозможно было сделать. родители, так вот, несколько превратно поняв заповедь о любви, они ребенка не наказывали. Ребенок вообще не имел никаких вот таких вот рычагов для управления. Он вообще был безбашенный, как принято сейчас говорить. Он мог сделать все, что угодно, в любое, какое угодно время. Причем для него жалость там, к своим более, может быть, слабым сверстникам там, или менее развитым там, физическим сверстникам вообще даже не присутствовало. Даже такое вот не было. Это был человек, ну, я не знаю, там, мешанец какой-то. И этот ребенок, можно сказать, просто-напросто парализовал обучение нескольким предметам. Учителя, ну, в силу своих личных таких особенностей, не смогли с ним справиться. Родители уперлись, мы его забирать не будем, нам здесь все нравится. Нравится что? Что в обычной школе его, наверное, сразу же поставят на место. В православной школе все-таки родители говорят своим детям, ну, надо смиряться, надо терпеть, там, тем не менее, даже... На одном родительском собрании была очень такая неприятная сцена, после чего родителям все-таки пришлось решать очень так это радикально свои взгляды там менять и проблемы с воспитанием тоже ставить. Вот, и поэтому сразу же давайте скажем, что если мы отдаем в любое учебное заведение ребенка для того, чтобы там что-то с ним сделали, мы сразу же поступаем ошибочно, потому что с нас никто не снимает обязанности воспитания, мы родители. Мы, прежде всего, несем ответственность за своих детей. И даже вот, поминая этот вот случай, с которого начался наш сегодняшний разговор, там о кондукторе трамвая, конечно, можно по-разному относиться к поступку кондуктора. Можно было, конечно, действительно по-человечески отнестись к девочке, но то, что здесь вот значительная вина родителей, их недосмотр, они не пострадавшие. Они, можно сказать, соучастники, если это квалифицирует как преступление, они соучастники этого преступления, это мама. Давайте вот мы с вами спросим, цель-то вот всех этих заведений какая? Совершенно не та, какую мы ожидаем получить. Мы снимаем с себя вот эти вот тяжкие полномочия, снимаем с себя эту обязанность по ежедневному воспитанию. Мы ведем себя, даже не отдавая себе отчета, что нас видят дети. И мы ожидаем каких-то результатов. Результаты будут такими, какие мы являемся сами. В связи с этим вот мне на память пришла евангельская притча о богаче и Лазаре, о том, как жили они в разных таких вот социальных слоях и оказались по своей смерти в разных, что называется, местах. На лоне Авраама оказался Лазарь, бедный, который на гноище просил милостыню, и в гиене огненной оказался богач, который просит у Лазаря хотя бы перст омочи в воде мне, вот, поднеси, чтобы... муку мою облегчить. Потом просит Авраама, ты, братья моим, которые остались живы, объясни, что здесь будет вот, за гробом. Пошли кого-нибудь. И Авраам отвечает, у вас же есть Писание, у вас же есть учение. Вам это все дано для того, чтобы строить свою жизнь. Ну, пошли кого-нибудь из умерших, чтобы они поверили. Если они Писанию не верят, значит, кто-то из умерших восстанет, тоже этому не поверит. И поэтому я, например, каждый раз... сидя у микрофона или записывая передачу или в прямом эфире, задаю себе вопрос, насколько продуктивна вообще вот наша вот эта вот работа. Мы говорим какие-то такие правильные вещи, мы свидетельствуем об опыте, опыте не одного человека, опыте учреждений, опыте, можно сказать, цивилизации определенной, там, нашей православной даже цивилизации. Что-то были такие вот периоды, были вот такие вот семейные принципы воспитания. Но тем не менее, все-таки эти проблемы, они возникают перед нами. И то, о чем сказала Светлана Георгиевна, меня, например, уже давным-давно ужасает. Вот эти вот симптомы разложения какого-то вот нашего общественного организма, они повсюду. Они действительно повсюду. И если человек не заботится о своем личном пространстве, о своем каком-то общественном пространстве, вот я имею в виду, допустим, там подъезды наших домов, как человек будет заботиться о своей душе? Ведь, опять-таки, сквернить человека не то, что в него входит, а то, что из него исходит. Если мы миримся с тем безобразием, которое нас окружает, с грязью, там, с нечистоплотностью, с какими-то там нецензурными высказываниями наших детей, там, с их поступками, с их привычками, это же характеристика прежде всего нас с вами. Если мы говорим, меня это не касается, меня это не трогает, я живу в своем мирке, и отстаньте все от меня со своими там нравоучениями, это приговор нам, мы все так живем, получается. Всех нас не трогают вот эти все симптомы. Если мы посмотрим на тех людей, которые в силу тех или иных причин вынуждены жить все-таки в традиционных каких-то нормах, там, многодетные семьи, к примеру, или там, допустим, взять, ну, не знаю, там, цыган, там, турок, месхетинцев. Я даже не представляю себе, что оказался одета без присмотра там вот ребеночек этот, вот, который просит подаяние на улице, и он не знает, что дальше поступить-то, понимаете? Ну, это фантастическая просто ситуация. Он всегда знает. Он знает, кто он. Он знает, откуда он знает, куда он, что ему нужно в данный момент времени, что ему нужно будет утром, вечером. Он всегда это знает, он может объяснить, почему. Почему вот в многодетных семей дети тоже вот совершенно такая ситуация-то непредставимая, чтобы они надели там даже валенки, ну что там, сандалики, валенки, чтобы они надели. Правый на левого, а левый на правый. И чтобы там колготочки наперед они надели. Да? Маме-то некогда ими заниматься. Маме там нужно посуду помыть быстренько, там постирать, погладить, сварить, накормить, отправить в школу, встретить, опять покормить. Там мама-то этим не занимается. Поэтому они сами все это делают. Вот эта самостоятельность, которую мы иной раз лишаем детей, особенно вот, малодетные семьи. Один ребенок, в лучшем случае два, с большим таким перерывом в возрасте друг от друга. Господи, прости мне первого мои грехи. В результате получается, что вот эта вот наша термоядерная материнская там, или родительская любовь, она, с одной стороны, ищет насыщение вот в этом заботе о ребенке, якобы о заботе. На самом деле мы часто бывает, что удовлетворяемся сами. Вот, а потом получается, что ребенок-то вот он не самостоятельный. Ну, боже мой, ну почему же ты такой не самостоятельный, восклицаемый? Или ты почему такая же ты не самостоятельная? Так этот вопрос нужно не ребенку задать. Этот вопрос нужно задать прежде всего нам. И вот эти вот симптомы, которые сегодня Светлана Георгиевна сказала, вот это отношение в том числе и к православным школам. Ведь православные школы, они не должны там ребенка как-то вот, не знаю, штамповать-то, как-то вот увечить, там, калечить, лишать его там свободы мысли, лишать его свободы. Господь нам дал свободу. Почему православная школа должна лишить ребенка свободы? Почему она должна привить ему какой-то внешний образ действий, внешний стереотип поведения? Даже отношение к этим православным школам, но показывает уровень нашей, не то чтобы гражданской, может быть, даже общей человеческой взрослости. Мы становимся все более инфантильными. Я имею в виду общество, к сожалению, наверное, в общем таком вот числе не могу ничего отдельно сказать, даже и про себя иной раз.
Спасибо, Господи, дорогие наши ведущие. Я напомню, что передача-то будет с вами «Любовь». Постоянные наши авторы и ведущие – это отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас. Сегодня вновь они поставили перед нами зеркало, что называется, в котором мы видим себя очень неприглядными. И помоги нам, Господи, хоть немножечко задуматься и что-то изменить в своей жизни. Спасибо, Господи. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя пребудет со всеми нами.